А когда мы открываем с вами Священное Писание, мы видим с вами, что на самом деле Евангелие Христа – это и есть мой взгляд абсолютно на все, что окружает меня. Евангелие Христа – это и есть мой взгляд абсолютно на все, что окружает меня. Давайте в почтении Господа снова Его встанем сейчас и прочитаем небольшой отрывок в первом послании к Коринфянам, во второй главе, начиная с 12 стиха, где Павел пишет: «Мы же получили не дух этого мира, а духа от Бога, чтобы нам понять все дарованное нам Богом. Об этом мы возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которым нас научил Дух. Мы объясняем духовные истины духовными словами, которым нас учит Дух». Недуховный человек не принимает того, что приходит от Бога, от Духа Божьего. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом можно судить только духовно. Духовный же человек может судить обо всем. Духовный человек может судить обо всем, тогда как о нем никакой человек судить не может, потому что кто постиг разум Господа, чтобы советовать ему? Мы же имеем разум Христа. Давайте помолимся. Господь наш Бог, помоги нам, пожалуйста, увидеть сегодня не только каким образом Ты на самом деле преображаешь нашу жизнь, но и применить это в нашей жизни. Помоги нам, Господь, действительно смотреть на окружающие нас события через призму Твоего Евангелия и только через призму Твоего Евангелия. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали с вами говорить 5 недель назад о том, что как вот об этом устойчивом сигнале. Мы начали с устойчивого сигнала, со смыслом жизни, с того, что Евангелие дарит мне смысл в жизни. Мы говорили с вами об устойчивом сигнале с городом, о том, что мы призваны быть благословением для нашего города. Мы говорили с вами об устойчивом сигнале связи с Богом, о том, что поклонение, да, оно начинается здесь, в воскресенье, оно начинается в церкви в воскресенье, но оно не заканчивается здесь. Мы поклоняемся Богу на протяжении недели, всем, что мы делаем, каждый день мы прославляем Бога. Мы говорили с вами про устойчивый сигнал связи с собою, потому что Писание призывает нас вникать в себя и в учение. Потому что когда мы возрастаем в любви и познании Господа, мы все больше и больше понимаем, к чему мы призваны, мы все больше и больше видим как раз о том, что окружающий мир увидят, что мы ученики Христа, потому как мы любим друг друга. Мы возрастаем в познании Бога и возрастаем в этой любви друг к другу. Мы говорили с вами об устойчивом сигнале связи с нашей духовной семьей в прошлый раз, когда как раз и рассмотрели важность общения для каждого из нас. Вот эти 5 вещей определяют цели церкви, которые мы призваны держать в равновесии, которые мы призваны держать в балансированном равновесии. Но эти же 5 вещей... дарит и смысл нашей жизни. Поэтому, когда мы применяем эти 5 вещей в жизни, тогда у нас образуется вот этот вот устойчивый сигнал с культурой, с работой, со смыслом бытия. Евангелие Христа – это и есть мой взгляд на мир вокруг меня. Это то, как я рассматриваю мир и происходящие в нем события. Евангелие Христа меняет мой взгляд, можете записать себе, на мир в целом. Я смотрю на мир в целом совсем по-другому благодаря Евангелию Христа. Я смотрю на жизнь в целом благодаря Евангелию Христа совсем по-другому. 3. Я смотрю на культуру в целом благодаря Евангелию Христа совсем по-другому. И вот когда это происходит в моей жизни, когда я на самом деле смотрю на мир в целом, на жизнь в целом, на культуру в целом через призму Евангелия, вот тогда я смотрю через призму Евангелия на работу в частности. Можете себе записать: на работу в частности. Я совсем по-другому рассматриваю мой труд. Начинается все с мира в целом. Мы видим с вами, что апостол Павел пишет: мы же получили не дух этого мира, а духа от Бога, чтобы нам понять все дарованное Богом. Павел не ограничивается только духовными вещами. Он не говорит о том, что нам был дан дух от Бога для того, чтобы мы поняли только духовные вещи, для того, чтобы мы применили их только в духовной сфере. Он говорит о том, что нет, дух от Бога нам дан для того, чтобы мы поняли вообще мироздание и вообще все, что происходит в этом мироздании. И вот эта идея того, что Бог является Творцом не только духовной части нашей жизни, не только духовных аспектов нашей жизни, эта идея встречается на протяжении всего Священного Писания. Бог является прежде всего Творцом всего, абсолютно всего. Посмотрите, как это преломляется на практике во второй книге Паралипоменон в 20 главе, в 6 стихе. «Господи, Бог наших отцов, разве Ты не Бог, который на небесах?» Сначала автор говорит о том, что Бог – это Бог, который на небесах, но буквально в следующем предложении он говорит: «Ты правишь всеми царствами народов, в Твоей руке власть и мощь, и никто не может противостоять Тебе». Связь очень четкая – «Ты Бог, который на небесах», но «Ты Бог, который управляет абсолютно всем на земле, абсолютно всеми процессами». Начинается все с этого. Начинается все с того, что мы через призму Евангелия смотрим на все мироздание в целом, и Бог в этом мироздании является Творцом, является правителем не только на небесах, но и здесь, на земле. В молитве «Отче наш» мы молимся о том, чтобы совершенная Божья воля была совершенной на земле, точно так же, как она совершенна на небе. Это взаимосвязанные вещи. Мы начинаем именно с этого. Мы начинаем именно с того, что мы смотрим на мир, окружающий нас через призму Евангелия. И если Бог действительно все создал, если Он действительно всем управляет, то это означает, что нет ни одной части мироздания, в которой Создатель не являлся бы также и Господином. Но относимся ли мы таким образом к Богу? Смотрим ли мы на Бога таким образом? Смотрим ли мы на окружающий нас мир таким образом? Смотрим ли мы на все это через призму Евангелия? Евангелие Христа – это и есть мой взгляд на мир вокруг меня. Это и есть мой взгляд на мир вокруг меня. Вот почему мы смотрим не только на мир в целом, но мы смотрим также и на жизнь в целом исключительно через призму Евангелия. Павел пишет: «Мы же получили не дух этого мира, а духа от Бога, чтобы нам понять все дарованное нам Богом. Об этом мы возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которым нас научил Дух. Мы объясняем духовные истины словами, которым нас учит Дух». И дальше на протяжении всего остального первого послания к Коринфянам апостол Павел показывает, каким образом вот эта духовная жизнь влияет теперь на все остальные аспекты. Буквально в следующей главе он говорит о том, что потому что мы смотрим на жизнь в целом через призму Евангелия, у нас не должно быть разделений. У нас не должно быть разделений в церкви. Мы не должны разделяться в церкви по человеческим принципам. Кто-то следует за Петром, кто-то следует за Павлом, кто-то следует за Аполлосом. В пятой главе он говорит о том, что мы не должны судиться друг с другом, потому что Евангелие определяет нашу жизнь в целом. Мы не должны судиться друг с другом, мы должны решать эти вопросы, не прибегая к суду. В шестой главе он говорит о том, что это приводит к тому, что у нас совсем другая сексуальная этика. Мы совсем по-другому относимся к сексу. В седьмой главе он говорит о том, что Евангелие определяет нашу личную жизнь. И в седьмой же главе он говорит о том, что Евангелие определяет мои амбиции в карьере, мои амбиции в продвижении по службе. Все это происходит через призму Евангелия. Мы начали с вами как раз 5 недель, когда мы говорили с вами о том, что есть 2 взгляда на веру. Первый взгляд говорит о том, что вера – это смысл жизни, определяющий все остальное в ней. Определяющий абсолютно все остальное в ней. Второе – вера – это часть жизни, своего рода религиозные предпочтения. Так часто мы провозглашаем первое, но на самом деле мы живем так, как будто верно второе утверждение. Мы живем с вами, если хотите, в практическом дуализме этого мира. Мы живем с вами таким образом, как будто Бог отвечает только за духовные вопросы. И к Богу мы приходим исключительно с душевными вопросами. Все мы, даже если вы в церкви в первый раз, все мы приносим Богу наши грехи. Все мы приносим Богу наши терзания. Все мы приносим Ему то, что происходит в нашей душе. Мы приносим Ему наши переживания. С душевными вопросами у нас нет никаких проблем. Но мы не готовы доверить Богу нашу карьеру. Мы не готовы доверить Богу нашу карьеру. Я понимаю, что любой человек может сейчас сказать о том, что нет, я доверяю Богу, в том числе мою карьеру. Господи, если Ты хочешь меня благословить продвижением по службе, пожалуйста, не стесняйся. Господи, если ты хочешь благословить меня большей зарплатой, пожалуйста, не сдерживай себя. Господи, я доверяю тебе. Но если карьера и продвижение по службе вступает в конфликт с воскресением, которое мы должны провести в церкви, кто выигрывает? Карьера. Карьера. Потому что Бог поймет. А живем мы практически вот по этому принципу. Наши деньги. Мы говорим о том, что да, Господи, все деньги принадлежат Тебе. Но мы расходуем их таким образом, как будто мы держим их. И мы не жертвуем. Мы не отдаем Богу. Мы не жертвуем Ему 10%, из которых, по идее, должен начинаться каждый наш месяц, потому что мы говорим о том, что, Господи, Ты знаешь, я лучше распоряжусь деньгами, чем вот эти люди в церкви. И мы не жертвуем. И мы никогда не признаемся в том, что мы жадные, потому что мы всячески оправдываем свою жадность, говоря о том, что нет, я не жадный. Я мудрый, я распорядительный, я бережливый. Деньги и Бог. Богу грехи, а деньги мне. Нашу личную жизнь. Мы подходим с этой позиции как раз практического дуализма к нашей личной жизни. Да, мы понимаем о том, что сексуальные взаимоотношения должны быть только в браке. Да, и аминь. Но если очень хочется, то можно. Бог поймет. Бог простит. Работа у Него такая. И да, мы не верим в развод. Но если очень хочется, то можно. И получается, что мы провозглашаем веру, но на самом деле мы не живем по нашей вере в том, что касается вопросов нашей личной жизни. И, наконец, последнее – воспитание наших детей. Да, мы говорим о том, что мы бы хотели, чтобы наши дети выросли в любви и в познании Господа, но при этом школа, пропустить школу не вариант. Мы должны ходить в школу, пропустить кружки не вариант. Это очень-очень важная часть воспитания ребенка. Но церковь, воскресную школу, здесь ребенок может выбирать сам. Здесь ребенок принимает решение сам. И опять-таки мы говорим о том, что мы лучше взрастим детей, мы лучше воспитаем детей, мы лучше наставим детей в любви, в познании Господа, чем это сделают в церкви. Мы живем в этом практическом дуализме. Я очень признателен моей маме, потому что моя мама кандидат химических наук, и вы знаете, она действительно преподаватель от Бога. Она умеет научить человека химии, то есть вот действительно преподаватель от Бога, доцент в одном крупном московском вузе. Поэтому, когда я учился в школе, мне не очень повезло, потому что моя учительница по химии была не самая хорошая учительница, она не знала химию. Поэтому химии меня учила моя мама. И моя мама научила меня химии. Я потом поступил в химический вуз. Как вы думаете, был у меня вариант не ходить на уроки химии? Нет. Кто мне говорил о том, что я должен ходить на уроки химии? Моя мама. Кто вкладывал в меня уважение к моей учительнице по химии, которая не знала химию? Моя мама. Которая знала химию, которая учила меня химии, и я не пропускал уроки по химии. И то же самое касается и духовных аспектов. Видите, практический дуализм, в котором мы живем. Евангелие дает нам одну гарантию. В послании, в Евангелии от Матфея, в конце Нагорной проповеди, мы читаем с вами как раз то, что Иисус говорит. Иисус говорит: того, кто слушает мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Когда он построил свой дом на камне? Не тогда, когда пошел дождь, не тогда, когда начался шторм, не тогда, когда разлились великие воды, он построил дом на камне тогда, когда было сухо. Он построил этот дом на камне. И на протяжении всей Нагорной проповеди мы видим с вами, что построить дом на камне не означает молиться, жертвовать деньги, ходить в церковь или что-то еще. Нет, построить свой дом на камне означает построить его на Евангелии Христа. На совсем других принципах. На том, как мы молимся. На том, как мы жертвуем. на том, каким образом мы постимся, таким, каким образом мы общаемся друг с другом. Вот что означает построить свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что он был построен на камне. А всякого, кто слушает мои слова, но не исполняет их, всякого, кто живет в этом практическом дуализме, когда да, с одной стороны, мы провозглашаем, что мы верим в Бога, но с другой стороны, Бог не определяет, как мы выстраиваем всю нашу жизнь. Можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, и он рухнул, и падение его было великим. И внешне один дом отличить от другого дома невозможно. Разница не в том, как они выглядят, разница в том, на чем они построены. И вот она, гарантия Евангелия. Если мы успешно применяем его в жизни, мы будем успешны во всем в нашей жизни. Но если мы успешны во всем, кроме Евангелия, мы все равно потерпим поражение во всем. Это вопрос времени. Это гарантия Евангелия. Христос гарантирует это. Если вы успешны в Евангелии, вы будете успешны во всем. Если вы успешны во всем, кроме Евангелия, то рано или поздно вы не сможете справиться с этим ураганом, с этими штормами, которые будут в нашей жизни. Которые будут в нашей жизни. Как на практике Евангелие Христа влияет на то, как я расставляю приоритеты в моей жизни сегодня. Как оно формирует мое отношение к карьере, к деньгам, к личной жизни, к воспитанию детей. Каким образом Евангелие Христа формирует все эти вещи? Потому что Евангелие Христа – это и есть мой взгляд на мир вокруг меня. Евангелие Христа – это и есть мой взгляд на мир вокруг меня. Вот почему теперь я могу совсем по-другому смотреть на культуру в целом. Недуховный человек не принимает того, что приходит от Духа Божьего, пишет Павел. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом можно судить только духовно. И кажется, что Павел проводит вот эту резкую границу. Есть духовный и недуховный мир. И они никак не соприкасаются друг с другом. Но на самом деле это не совсем так. На самом деле Евангелие показывает нам намного более сбалансированный подход абсолютно ко всему в нашей жизни для того, чтобы было проще запомнить. Подумайте об этом как поп-культура. Какие-то моменты культуры мы принимаем, какие-то моменты культуры мы отвергаем, какие-то моменты культуры мы призваны преображать. Посмотрите на первое послание Иоанна, вторую главу и третью главу, где апостол Иоанн пишет: «Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу, потому что все, что есть в этом мире, желание плоти, желание глаз и житейская гордость не от Отца, а от мира. Мир и мирские желания приходят, но тот, кто исполняет волю Божию, живет вечно». И кажется, что Иоанн призывает нас не любить ничего в этом мире. Но уже в следующей главе он говорит: любовь мы узнали в том, что Иисус отдал за нас свою жизнь. Тот же самый Иоанн, который говорит о том, что ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного за нас. Мы не должны любить мира, но мы узнали любовь в том, что Бог полюбил этот мир. Дети, давайте же будем любить не только на словах, языком, но и на деле истинной любовью. Каким образом мне определить, когда мне нужно принимать культуру, когда мне нужно отвергать культуру, когда мне нужно преображать культуру? Мы принимаем культуру тогда, когда она отражает то, что говорит Евангелие. Когда в 17 главе Деяния апостолов мы видим с вами, как апостол Павел выступает перед Ареопагом, он принимает древнюю поэзию, он цитирует древнегреческих поэтов, он принимает даже объекты культа, религиозные объекты культа. Для чего? Для того, чтобы показать на этих двух примерах совершенно языческой культуры, что люди ищут Бога, и что Бог намного ближе к людям, чем людям кажется. Вот этого Бога, которого они не знают, но которого они ощущают. Вот этого Бога, которого бы им очень хотелось увидеть рядом с ними, поэтому они даже воздводят ему алтарь неведомому Богу. Вот этого Бога проповедует им теперь Павел. Вот этого Бога. И Павел использует совершенно языческие аспекты культуры, принимая их, потому что они отражают Евангелие. С другой стороны, Были моменты древней культуры, которые Павел напрочь отвергал. Он отвергает культуру, когда она искажает то, что говорит Евангелие. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел полностью, целиком отвергает древнюю сексуальную культуру. Потому что древние считали о том, что на самом деле главное – душа. Главное – быть хорошим человеком. Вот там, внутри, глубоко. А тело, у тела просто есть физиологические потребности. И это ровно то же самое, что мы слышим с вами в фильме «О чем говорят мужчины» в знаменитом диалоге про колбасу. Ровно то же самое, что душа самое главное, а тело, просто у тела есть физиологические потребности. И на основании Евангелия, не на основании этической какой-то системы, на основании именно Евангелия Павел говорит, вы используете других людей. Вы идете к храмовым проституткам. За них Господь умер, они люди. И мы не можем использовать их. И вы относитесь к своему телу так, как будто Господь не пришел в этот мир в теле, так, как будто Господь не умер в теле. И самое главное, Дух Святой обитает сейчас вас, и ваши тела являются храмом Духа Святого, а вы отдаете этот храм Духа Святого на поругание, он целиком, полностью отвергает древнюю сексуальную этику древнего мира. Полностью отвергает на основании Евангелия. Есть третья часть. Преобразить. Мы преображаем культуру. Удивительно, что в Новом Завете практически ничего не говорится о самых бесчеловечных практиках древнего мира. О рабстве, об убийстве детей. В древнем мире не было абортов, в них не было необходимости, потому что если вы не хотели ребенка, вы могли просто оставить ребенка умирать зачастую на каменном заборе. И дети умирали, в основном девочки. И об этом практически ничего не говорится. Евангелие не обличает самые бесчеловечные практики. Почему? Потому что Евангелие преображает их. Потому что Павел говорит о таком взаимоотношении между рабами и их хозяевами, при котором рабы подчиняются своим хозяевам так, как будто они служат самому Господу, а хозяева так относятся к своим рабам, как будто они являются распорядителями у самого Господа Бога. И вот это целиком, полностью меняет динамику взаимоотношений. До такой степени, что, скорее всего, в подавляющем большинстве случаев взаимоотношения между хозяином и рабами были намного более здоровыми, чем во многих офисах сегодня в Москве, потому что они преображены. А дети? Детей усыновляли. Церковь брала этих младенцев. Церковь брала их на воспитание. Она не выступала против этой практики. Она не выступала на каждом углу и не кричала о том, что это зло, потому что это и так было всем понятно. Она просто брала детей и заботилась об этих детях. И таким образом церковь преобразила культуру до такой степени, что это стало немыслимым. Стало немыслимым. Даже для людей. Даже для людей, которые не разделяли этих убеждений. Вот почему Тимоти Келлер пишет, что нет культуры настолько плохой, что ее нельзя было бы искупить, как нет и культуры настолько хорошей, что ее нельзя было бы критиковать. Как мы относимся к окружающей нас культуре сегодня? Принимаем ли мы те аспекты культуры, которые не противоречат Евангелию? Используем ли мы их для того, чтобы донести Евангелие до людей вокруг нас? Мудро и вдумчиво? Или глупо и бездумно? Анализируем ли мы все то, что мы слышим, то, что мы можем принять, что нам стоит отвергнуть, и как мы можем преобразить культуру нашего города? Евангелие Христа – это и есть мой взгляд на мир вокруг меня. И именно поэтому Господь преображает работу в частности. Духовный же человек может судить обо всем, пишет Павел, а дальше в 7 главе. Он показывает, каким образом духовный человек судит обо всем. Он показывает, что мы были куплены за дорогую цену, поэтому не становитесь рабами людей. Показывает это в контексте амбиций, с которыми сталкивается каждый из нас. И он говорит, что если ты раб, не думай о том, что лишь обретя свободу, ты сможешь наслаждаться жизнью. ты можешь наслаждаться жизнью уже сейчас, потому что ты приобретен Христом. Если у тебя есть возможность стать свободным, воспользуйся ею. Если у тебя есть возможность продвинуться по карьерной лестнице, воспользуйся этой возможностью. Но не думай, что только продвинувшись по карьерной лестнице, ты наконец-то обретешь свободу. Вот по сути, о чем пишет Павел. Евангелие Христа наполняет неприходящими ценностями мою приходящую земную жизнь. Именно Евангелие Христа позволяет мне увидеть глобальную проблему труда. Можете записать себе. Евангелие Христа позволяет мне увидеть глобальную проблему труда. Труд подвержен греху. Мир говорит нам о том, что все, что нам нужно для полного счастья, это понять, чего нам хочется больше всего в жизни, начать делать то, что нам хочется больше всего в жизни, добиться феноменального успеха в том, что мы любим и хотим делать больше всего в жизни, и вот тогда мы будем счастливы. Другими словами, мир говорит нам о том, что все, что тебе нужно сделать для полного счастья, это найти хорошо оплачиваемую, идеальную работу. И мы ищем ее. А Евангелие говорит нам о том, что хорошо оплачиваемую, может быть, идеальную, нет. Потому что мы видим с вами, как врачи выписывают лекарства не потому, что лекарства нужны пациенту, но потому, что фармацевтическая компания платит врачам за то, чтобы они выписывали эти лекарства. Мы видим с вами, что даже такая профессия, где люди дают клятву Гиппократа не навредить пациенту, подвержена греху. Мы видим с вами, что люди, которые работают в рекламе и в маркетинге, постоянно сталкиваются с искушением, потому что им нужно каким-то образом продать продукт, и они искажают истину. Мы видим это с вами. В банковской сфере, в финансах, когда краткосрочные показатели намного важнее, чем долгосрочное финансовое здоровье клиента или компании. И да, можно сказать о том, что на самом же деле есть творческие профессии, в которых ты настолько поражен эгоизмом и эгоцентризмом, что ты думаешь только о себе и ни о ком больше. И даже друзья тебе не друзья в этих творческих профессиях. Потому что все работает на бренд, на имя, на тебя. И в какой-то момент у тебя может быть бренд, у тебя может быть имя, но у тебя больше нет тебя. Все подвержено греху. И можно сказать о том, что да, наверное, идеальная работа, она только в церкви. Только здесь, вот, в духовном плане, можно найти идеальный труд. Нет. Потому что этот труд тоже подвержен греху. И здесь тоже есть искушение использовать людей. И здесь тоже есть искушение искажать истину. И здесь тоже есть искушение строить свой бренд. Евангелие Христа позволяет мне увидеть глобальную проблему Христа, глобальную проблему труда. Но Евангелие же Христа побуждает меня к труду во славу Христа. Евангелие дает мне совсем другую мотивацию. Я работаю не для продвижения по службе. Я работаю не для денег. Я работаю не для того, чтобы кто-то оценил мой труд. Я работаю во славу Господа. Я работаю во славу Господа. Я тружусь, потому что я тружусь ради Господа. И Евангелие же Христа проверяет этику моего труда. Евангелие Христа дает мне этическую систему, которая позволяет мне увидеть, где я могу что-то сделать, а где я никогда, ни при каких обстоятельствах, не пойду на компромисс с собой, не пойду на компромисс со своей душою, не пойду на это. Потому что у столь многих людей этого нет. Евангелие дает мне новую мотивацию, Евангелие дает мне новую этику труда. Евангелие совсем по-другому меняет мое отношение к труду. Когда мы смотрим на свой труд через призму Евангелия Христа, можете записать себе, мы перестаем искать идеальную работу. Мы перестаем искать идеальную работу, потому что ее нет, ее не существует. И мы позволяем Евангелию Христа изменить наше отношение к любой работе, к любому труду. Рассматриваем ли мы сегодня наш труд через призму Евангелия Христа? Позволяем ли мы Евангелию Христа наполнить нашу работу глубоким духовным смыслом? Евангелие Христа – это и есть мой взгляд на мир вокруг меня. Тот же Тимоти Келлер, которого мы цитировали уже с вами сегодня, пишет, что когда работа определяет нашу идентичность, мы теряем голову от успеха, а любое поражение разбивает нам сердце. Когда работа определяет то, кто я есть, когда работа определяет мою сущность, я теряю голову от успеха, а любое поражение разбивает мне сердце. Я понимаю, что все это звучит очень хорошо. Я понимаю, что, может быть, даже практически вы со всем этим согласны. Но переходу как раз к тому, чтобы применить все это в нашей жизни, возникает одна большая проблема. Все это звучит хорошо здесь, а потом нам нужно выйти через эти двери и столкнуться с теми же офисами, в которых мы были до этого, столкнуться с той же ситуацией, в которой мы были до этого, и очень сложно все это сделать. Более того, все это сделать невозможно. Все это сделать невозможно. До тех пор, пока мы не смотрим на крест Христа, потому что только крест Христа позволяет мне не ставить крест даже на самом бессмысленном труде. Крест Христа позволяет мне увидеть даже работу сборщика мусора как что-то благородное. Потому что в этой работе я возвращаю порядок там, где беспорядок. В этой работе я прославляю Бога, заботясь о здоровье города. В этой работе я выполняю то, что Господь мне дал, самый бессмысленный, самый грязный, самый неблагодарный труд. Обретает совсем другие краски. Книга «Бытие» начинается с того, что проклятием труда становятся тернии, проклятием труда становится бесплодность. Совершенно не случайно, что кресту сплели именно терновый венец. Он принимает эту бесплодность на себя. Он принимает эти проклятия на себя. Крест Христа и только крест Христа позволяет мне сегодня не ставить крест даже на самом бессмысленном труде в моей жизни. Крест Христа и только крест Христа позволяет мне не ставить крест даже на самом бессмысленном труде в моей жизни. Евангелие Христа – это и есть мой взгляд на мир вокруг меня. Евангелие Христа меняет мой взгляд на мир в целом, на жизнь в целом, на культуру в целом. Евангелие Христа меняет мой взгляд на работу в частности. Я смотрю совсем по-другому на мой труд. В следующий раз мы начнем с вами, в следующий раз начинается Великий пост. Мы начинаем ожидать с вами Пасху, начинаем ожидать вот этот светлый праздник Христового воскресения. И поэтому, начиная со следующего раза, мы начнем говорить о жизни в ее полноте. У многих из нас 18 лет, у кого-то раньше, у кого-то позже, закончилась пробная версия жизни. Теперь за все приходится платить. И поскольку теперь за все приходится платить, то мы постоянно чувствуем, что мы скорее выживаем, чем живем. И вот с началом времени Великого Поста мы посвятим 50 дней тому, чтобы жить в полной мере. Мы посвятим 50 дней тому, чтобы жить в полной мере. Мы будем рассматривать, что мешает нам жить в полной мере, и будем смотреть на то, как радостная весть спасения в Иисусе Христе меняет наши отношения. С точки зрения применения, у всех нас были моменты, у всех нас, у каждого из нас были моменты, когда в нашей душе мы произносили: «Господи, а ты просто не понимаешь того, что со мной происходит сейчас. Ты как бы... Я понимаю, что ты знаешь все, но ты не понимаешь того, что со мной происходит». В нашей жизни были моменты, когда мы говорили: «Господи, я все понимаю, но...» Вообще, замечали, что все, что идет перед союзом «но», обычно неправда. «Ты красивая девушка, но...» Да? Ну и можете дальше вспомнить все ваши случаи, когда вы это слышали. «Господи, я все понимаю, но...» говорит о том, что нет, я не понимаю. Я не понимаю. Итогом обеих этих фраз зачастую становилось то, что мы шли на компромисс с собой, со своей верой, не замечая, как мы утрачиваем смысл жизни, не замечая, как мы оказываемся все глубже и глубже в этом капкане, поймав себя на том, что вы так думаете, Поймав себя на том, что эта мысль поселилась у вас в голове, замените ее другим. Замените ее фразой: «Господи, я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю, как, я не понимаю, что, я не понимаю, каким образом ты вот все это разрулишь в моей жизни. Господи, я не понимаю. Но я во всем в моей жизни тебе все равно доверяю». Замените на эту фразу: «Господи, я не понимаю, но я все равно во всем в моей жизни тебе доверяю». Для того, чтобы мы могли действительно жить в соответствии с нашей верой, чтобы наша вера дарила нам смысл жизни. Наша жизнь зачастую выглядит следующим образом. Мы трудимся над нашим отдыхом. Мы вкладываем огромное время в планирование нашего отдыха, и ничто не приносит нам такой радости, как планирование нашего отпуска. Мы трудимся над нашим отдыхом. Мы поклоняемся нашей работе, потому что она дарит мне идентичность, она дарит мне сущность. И мы играемся с поклонением. Но если только мы начнем трудиться над нашим поклонением, мы сможем даже самую тяжелую работу выполнять играючи, наполняя всю жизнь субботним отдыхом в Господе. Если только мы начнем на самом деле трудиться над нашим поклонением, мы сможем даже самую тяжелую работу выполнять играючи, превращая всю нашу жизнь в субботний отдых в Господе. Если только мы поменяем это. Потому что Евангелие Христа – это и есть мой взгляд на все вокруг меня. Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам трудиться над нашим поклонением. Помоги нам, Господь, трудиться над тем, как мы прославляем Тебя, чтобы даже самый тяжелый труд давался нам играючи, чтобы субботним отдыхом в Тебе была наполнена вся наша жизнь. Я прошу Тебя за тех, кто сегодня первый раз здесь, прошу Тебя за тех, кто ищет этот смысл жизни, кто ищет значимость жизни, прошу Тебя, дай им сейчас смелости довериться Тебе, прийти к Тебе между ними и Тобой в тихой молитве покаяния и просто сказать: «Господи, я не вижу смысла в моей жизни, но я знаю, что Ты можешь мне его дать. Прости мне мои грехи. Прости мне так часто, что так часто я искал своей воли, а не Твоей, что так часто я хотел поступить по-своему. Прости меня, Господь. Войди в мою жизнь и сделай, пожалуйста, из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Во имя Отца и Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.